главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 26 августа, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва». Вы можете наблюдать за нашим эфиром. Прямой эфир можете писать через СМС-портал, через Telegram. Можете звонить в прямой эфир 7373948. Мы следим за лентами новостей. И в этом часе в программе «Своя правда» будем обсуждать, надо ли помогать предпринимателям в Российской Федерации в нынешних условиях, когда почти две трети, даже больше, чем две трети предпринимателей говорит, что с начала года выручка у них упала. Но ведь если предпринимателям плохо, плохо и тем, кто у них зарабатывает, рабочие руки теряют возможность работать и зарабатывать. В общем, все это в программе «Своя правда». Параллельно следим за новостями. РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что уже не менее 15 человек пострадали в результате взрыва в Кабульском аэропорту, точнее, рядом с Кабульским аэропортом. Срочное сообщение этого повода по этой теме на всех лентах информационных агентств. Вот еще по поводу грядущих выборов. ЦИК просит Верховный суд отменить регистрацию сразу 7 кандидатов в Думу от партии «Роста» и Российской партии «Свободы и справедливости». Все подробности уже в ближайших информационных выпусках, а мы еще должны сказать о том, что творится на дорогах в Москве. Частично дождь, но это уже сказалось на движении. В городе семибальные пробки, как предполагается, они будут таковыми еще как минимум час, а потом еще час восьмибальных пробок. У нас далее программа «Своя правда».
«Своя правда».
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Мы начинаем. Еще раз напомню, не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва». Присоединяйтесь к нам. Сегодня мы будем говорить о том, что делать с предпринимателями. Может ли государство помочь им? Должно ли это делать в нынешних условиях? И вот на основании чего мы будем это обсуждать. ТАСС приводит результаты исследования облачного сервиса управления торговлей. Сервис называется «Мой склад». Проводила исследование вместе с оператором фискальных данных OFD.ru. И вот что получилось в результате этого исследования. Более четверти предпринимателей, почти 29%, говорят, наша выручка в этом году сократилась до 50%. Почти 21% говорит, падение составило более 50%. 15,5% говорят об уменьшении выручки более чем на 75%, а 11% говорят, что показатели просели менее чем на 20%. Всего лишь небольшая часть компаний увеличить выручку смогли, это примерно 7%. 3% компаний вынуждены были закрыться, чуть более процента воздержались от ответа, почти 12% предпринимателей сказали, что выручка у них не изменилась. Вот об этом мы будем говорить. Должно ли государство в таких условиях бизнесу помогать, или бизнес сам как-то может себе помочь? Здесь в студии президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. Андрей Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий Завьялов, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики в университете имени Плеханова. Дмитрий Вадимович, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8, код города 495. И два опроса. Традиционно в течение программы мы в телеграм-канале «Радио говорит МСК» проводим опросы. Первое. Вы согласны с тем, что для большинства предпринимателей сейчас трудные времена? Да или нет? Просто ответьте на этот вопрос. Второй вопрос. Должно ли государство сейчас помогать предпринимателям? Три варианта ответа. Выбирайте, какой с вашей точки зрения более уместен. Да, и больше, чем сейчас помогает. Второй вариант. Да, но достаточно уже нынешней помощи. Третий вариант. Нет. Предприниматели должны решать свои проблемы сами. Вот такое голосование. Оно уже идет. Андрей Бунич, сначала спрашиваю вас. Для большинства предпринимателей трудные времена, да или нет?
Да, конечно, трудные, да.
Должно ли государство им помогать?
Да, конечно, должно и дополнительно должно помогать.
Больше, чем сейчас.
Больше.
Дмитрий Завьялов, те же вопросы.
Да, конечно,
трудные.
Трудно. Да, так. Помощь есть. Наверное, ее должно быть, я бы сказал, не то чтобы больше. Может быть, форматы помощи где-то требуют переналадки, но она должна быть, конечно. Всегда.
Угу. Но если все-таки возвращаться к нашему голосованию, да, больше, чем сейчас, или да, достаточно той помощи, которая
да
есть?
Да, больше.
Да, больше. Хорошо, понятно, что говорят гости студии. Ваше мнение узнаем через 48 минут. Напомню, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», это голосование уже идет. Ну, и, а теперь более детально рассказывайте. Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России. Первый вопрос. Вот эта цифра, 70% предпринимателей, которые говорят, что выручка у них упала с начала года. Это катастрофическая цифра?
Эта цифра серьезная. Я уж не буду сейчас говорить катастрофически, нет, но это действительно большое количество людей, бизнесов, которые под ударом находятся. Ну, конечно, хорошо бы сравнивать вообще с аналогичными опросами, которые проводились раньше. Ведь если посмотреть, и до пандемии не очень-то хорошо складывались дела у многих уже. Да? С 2013 года не растут реально располагаемые доходы граждан, и, соответственно, малый и средний бизнес тоже коррелирует с этим. Не очень дела были уже. И тут еще такой удар. Поэтому тут речь идет просто о выживании уже бизнеса. То есть о том, что вот эти 70%, которые говорят, что у них падает выручка, а вообще смогут ли они дальше существовать и работать? Вот о чем идет речь.
Ну, не смогут, значит, не умеют быть предпринимателями, скажут.
Ну, не, ну если 70%, и при том, что у нас и так малый и средний бизнес по сравнению с другими странами не развит, то есть это где-то отставание в 3-4 раза идет от развитых стран, то представьте себе, еще от него, если 2/3 обанкротится, что будет вообще тогда с российской экономикой?
Слушайте, ну, логика тех, кто говорит, вот как Елена, например, пишет нам, а лицо у бизнесменов не треснет, если им государство будет помогать. Если не умеют быть предпринимателями, ну, значит, пусть занимаются чем-то другим.
Ну, опять же, конечно, в экономике должны быть банкротства. Всегда кто-то неудачно начал бизнес, он должен разориться, это естественно, но тут ведь речь идет о проценте, о количестве. То есть, допустим, 10% бизнесов обанкротится.
То есть, когда большинство ошибается, проблем, это значит, не в них проблема.
Но если 2/3 того, что есть, что ж тогда останется? Тогда может, я говорю, при том, что уже очень мало бизнеса в нашей стране, его не хватает. И просто люди не совсем понимают, что когда государство помогает вот бизнесу, называется, во-первых, не надо путать там олигархи и бизнес, предприниматели, это разные вещи. А то сразу у людей там Абрамович рисуется, как только говорят, помогает бизнесу. Это не так. Олигархи отдельно, это больше такой, скажем, чиновничий даже, так сказать, бизнес. Это не предпринимательство в чистом виде. Поэтому, в принципе, когда государство предпринимательство помогает, оно помогает всем. Оно помогает сохранить рабочие места, оно помогает обеспечить развитие экономики. Поэтому тут нельзя сказать, что именно каким-то конкретным людям помогает. Если не будет предпринимателей, тогда вообще кто будет развивать экономику?
Государство, видимо, имеется в виду.
Чиновники никогда не будут развивать.
Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России. Дмитрий Завьялов, завкафедрой предпринимательства и логистики в университете имени Плеханова. Тот же вопрос. 70% говорят, выручка упала. Это катастрофа?
Нет, ну это серьезно, конечно, это не катастрофа. Понятно, что бизнес были и хуже ситуации, бизнес может выкрутиться. Я абсолютно согласен с тем, что как бы, дело не только в пандемии. Да, малый бизнес у нас, он очень сильно привязан к потребителю. Как только потребительские доходы начинают падать, это, по сути говоря, прямой удар по малому и среднему бизнесу. А по поводу 70%, да, наверное, надо внимательно посмотреть на то, с чем мы сравниваем. Надо посмотреть по регионам, надо посмотреть по видам бизнеса, потому что кто-то поднялся, кто-то, наоборот, не смог оправиться еще с прошлого там пандемийного года. А какие-то регионы, ну, если мы, например, Москву возьмем, то в Москве активность бизнеса по сравнению с прошлым годом поднялась где-то на 15%. Но вы понимаете, что мы сравниваем как бы фактически нормальный год и провальный. 15% это ничто. Даже такой подъем это ни о чем. А есть регионы, где не то что там 1-2%, это уже на уровне погрешности статистической, да, а вообще никакого роста не произошло. То есть, что была пандемия, что не было, вот бизнес остался на том же уровне. То есть, в принципе, нет развития, потому что, может быть, это доходы потребителей, может быть, это плохо работающая инфраструктура поддержки.
А может быть, это плохо работающий предприниматель?
Всякое может быть, но когда речь идет про всех предпринимателей, ну, ошибаться все, наверное, не могут. Такого не бывает. Действительно, есть... Чем хороши такие вот бури, как коронавирус у нас? Вымелся с рынка тот бизнес, который недееспособен. То есть тот бизнес, который работал на уровне там, нулевой рентабельности, те, которые не умели строить бизнес-процессы. Ну, по счастью, они рынок покинули. Вот смотрите, даже если говорить там про цифровизацию бизнес-процессов, несмотря на коронавирус, за прошлый год 30% компаний признались, что они никак не увеличили свою как бы вовлеченность в цифровизацию, не придумали там новые бизнес-модели, не стали развивать там какие-то новые, связанные с цифровыми технологиями, процессы. То есть они фактически как сидели, так и сидят. Ну хорошо, они будут следующими на очереди, кто покинет рынок, но при этом придут другие. Но, тем не менее, надо смотреть все-таки на общую картину. Если мы видим, что в общем и целом люди жалуются, говорят, ну плохо, да, тяжело, наверное, на это стоит обратить внимание.
Так, теперь еще один вопрос. Сейчас я найду. Много сообщений просто приходит. В основном, кстати сказать, это сообщение, что ничего страшного не происходит. Если они разорятся, пойдут на биржу. Там у нас много свободных мест, незанятых. Да, в зарплате потеряют, начнут пользу какое-то государству приносить. Но тут другая история. Я бы хотел, чтобы вы тоже прокомментировали. Сейчас я найду. Я попытаюсь найти это. Ну нет, не могу, много, правда, реально сообщений. Андрей Бунич, а может быть, правила игры плохо написаны? Кто-то из наших слушателей сказал.
Кем написано?
Ну вот власть плохо написала правила игры, и вести бизнес просто невозможно.
Ну, конечно, нелегко у нас вести бизнес, что там говорить, да. Поэтому трудно, очень много проблем у тех, кто этим занимается. Потом еще важно качественный состав посмотреть, те, кто называется предпринимателями. Вот я не совсем согласен тут с идеей о том, что кризис играет очистительную роль. В теории, да. В теории должны разориться те, кто не соответствует новым условиям. Но на практике получается несколько иная картина. Посмотрим, у меня много в районе всяких косметических салонов, да. Причем многие из них вообще не, у них нет клиентов просто. То есть это кто-то открыл там своей жене там, или любовнице, пускай там занимается чем-то. Все, ну, то есть это... И они в хорошем месте расположены, занимают площадь, там никто туда не ходит, в принципе. А есть какие-то салоны, которые действительно активно работают, там зависят от спроса, да, где действительно услуги хорошие и так далее. И вот разразилась кризис, и все остановилось. Кто уйдет с рынка в результате? Те, у кого и так не было клиентов, им наплевать. Они платили аренду и раньше, непонятно из чего, если, может, там деньги отмываются, может, еще что. Ну, то есть, они, им не надо уходить. Но
можно ли говорить, что так?
Они просто
доля такого бизнеса велика.
А как раз тот, кто вот, у кого все было рассчитано, кто активно работал, у кого там еще кредит взят был на развитие, да, ему нельзя ни минуты простоя допускать. И он разорится как раз в этот момент, а вот эти все, которым наплевать, там, ну, какие-то производные от жирных котов там в экономике, ну, так, они преспокойно дальше будут существовать. То есть, значит,
да? Все-таки в правилах игры проблема.
Да, и, нет, поэтому здесь вот есть проблема в том, что вообще как, кто у нас занимается бизнесом, какой бизнес поощряется, что не тот человек, который конкурентоспособен, выживает, а тот, у кого связи с административными органами, с какими-то чиновными структурами, то есть он поставлен заведомо в хорошие условия, а какой-то активный человек, он может как раз не выдержать и покинуть это поле. А для общества в целом, конечно, надо выделять наиболее активных, наиболее конкурентоспособных.
Не очень понятно, кто будет выделять.
Ну, сама среда должна выделять, понимаете? А если он все настроен на то, что если у тебя нет административного ресурса, ты в любом случае вылетишь, как бы ты ни работал.
Андрей Бунич.
Конечно, это не работает.
Дмитрий Завьялов, а по поводу правил игры. Вот это предположение нашего слушателя. Если... большую часть предпринимателей говорят, проблема, значит, не в предпринимателях дело, а в правилах.
Ну, смотрите, я вот как раз, чтобы говорить о тех компаниях, которые вот рынок выметает плохих, но при этом и хороших тоже, для этого и существует регулирующая роль государства, которая в суперкризисные моменты помогает выровнять на какой-то момент рынок, поддержать всех. Дальше рынок доделает все остальное. То есть те, кому нужна была кратковременная поддержка, ей воспользуются, будут идти дальше. Те, кто как бы и так еле-еле, да, там на ладан дышал, те уйдут. Относительно правил игры, ну давайте так говорить. Мы с вами можем посмотреть на классический, шикарный, я считаю, показатель, индекс ведения предпринимательской деятельности Doing Business. На него ориентируются в том числе и наши законодатели тоже. Мы там хоть и медленно, но все-таки... в этом рейтинге растем. Да, есть какие-то реальные отдельные сферы, например, там, связанные с внешней торговлей, да, где мы еще все-таки очень далеко. Но при всем при этом все-таки среда становится лучше. Она как бы потихонечку развивается. Ну вот буквально недавно было исследование относительно того, а как люди видят предпринимателей. Вот как они себе представляют этот имидж.
Сейчас, прежде чем вы скажете, что там получилось, Виталий описывает. Бизнесмен – это жирный буржуй с 500 квартирами под Лондоном, у которого куча денег дома. Он купается в них, словно Скрудж Макдак, но, в общем, и потом требует еще и помощи.
Ну, правильно. У нас за всю российскую историю у предпринимателей, неважно, кто это, Непман, купец,
вот.
или сказка о рыбаке и рыбке, мы же никогда не сочувствуем жене, да, которая там хором, мы сочувствуем рыбаку, который к рыбке ходит. Да? То есть за всю историю у нас никогда не было положительного имиджа предпринимателя, несмотря на то, что тот же самый Непман позволил стране не укатиться просто в тартарары, да, тем не менее, мы всегда видим, что Непман — это вот аналог какого-то там не пойми кого. То же самое купец. Исключительно негативный образ. Сейчас, вот последние там 10 лет, мы видим потихоньку сдвиг в сторону положительного имиджа. Но, тем не менее, вот то, что слушатель наш написал, я думаю, что, наверное, в чем-то это, если не большинство мнений, то достаточно серьезной доли населения, что неправильно. Потому что на самом деле предприниматель все-таки это человек, который создает рабочие места, который меняет как бы пространство вокруг нас. И я думаю, что именно с этой точки зрения надо на это смотреть.
Дмитрий Завьялов, Андрей Бунич. Жирный буржуй с 500 квартирами под Лондоном, у которого денег дома куча, и он в них купается, а потом еще и требует, чтобы ему помогали.
Видит, он все в одну кучу все намешано. Да? То есть, конечно, есть такие, которые так живут, там коррумпированные какие-то, производные от коррумпированных чиновников, которые с ними вместе в сговоре, потом действительно появляются какие-то огромные деньги в Лондоне и еще просят помощь. Да? Есть такое, да. Но причем здесь, ну, вот само понятие предпринимателя с этим ничего общего не имеет. Надо смотреть на роль предпринимателя в обществе. Она на самом деле заключается в оптимальном распределении ресурсов, в оптимальном распределении рисков. Иначе, не имея предпринимателя, вы не сможете это все обеспечить. Инновации.
Может быть, люди...
Инновации без предпринимательства вообще невозможно.
Никогда
чиновники инновациями не могут
заниматься по определению. Может быть, люди просто не понимают, что польза предпринимателя для общества ровно в появлении рабочих мест.
Не только в появлении.
Хотя бы это.
Это одна из функций тоже, да. Но на самом деле государство теоретически может взять и нанять всех. Может, да. Но... Что оно потом будет делать со всеми этими нанятыми? Оно не найдет оптимальных способов функционирования экономики. Вот что оно к чему придет, к огромным потерям. То есть оно, потому что не заинтересованы чиновники в эффективном управлении. У них другие задачи. А предприниматель, он своим капиталом, он рискует, понимаешь? Он берет на себя ответственность. Поэтому вот это распределение рисков и ресурсов происходит максимально правильным образом, да, то есть наилучшим образом.
Рискнул, проиграл.
Да, но сейчас, тут речь не... Да, вот если рискнул, проиграл, а если рискнул, выиграл, а его просто взяли и вытеснили, просто взяли, там, отобрали у него бизнес. Ведь под прикрытием вот того же этого вируса можно как сделать? Ну, поскольку все попали в сложную ситуацию, тот, у кого есть ресурс, он может отжать бизнес у тех, кто дальше от власти, и списать это все на вирус, да, захватить рыночную долю, пользуясь проблемами у конкурентов. Тут открывается очень много возможностей для всяких...
Подождите, если государство не помогает мелкому бизнесу, тогда его скупает крупный?
Не то, что скупает, может просто задавить каким-то образом, вообще ликвидировать, то есть просто не нужен, оказывается, проще организовать монополию какую-то, всегда есть такие варианты.
Ну, понятно, да. Что в сложных случаях...
Для общества это не нужно, вообще как раз государство и должно страховать общество от вот этих негативных проявлений рыночной экономики, потому что рыночная экономика не только плюсы несет, но и минусы потенциально. Вот от них
это Андрей как раз уже страховывается. Дмитрий Завьялов. Артем пишет нам: работаю в строительной компании, штат примерно 700 человек. В прошлом году мы заключили контракт, в цену зафиксировали, потом была пандемия, работы были остановлены, теперь выходим на объект и выясняем, что, к примеру, металл, по зафиксированным-то ценам мы должны будем. А вообще-то он нам теперь в смете на 35% дороже. И так по всей отрасли. И что дальше? Мы закроемся. Значит, 700 человек рабочих мест закроются тоже. Люди пойдут на улицы. Кому от этого станет лучше? В общем, поэтому, пишет он, государство должно помогать в ценовом или тарифном регулировании рынка. Так это может работать?
В том числе, да.
Как государство в данном случае?
Есть, если мы говорим про тот же самый там, антимонопольную политику государственную. Понятно, что когда речь идет про ценовые всплески отдельных отраслей или отдельного вида товаров, за этим что-то стоит. Оно действительно чем-то обусловлено. Или это вот такая искусственная игра рынка. Знаете, я вам приведу примеры своей предпринимательской практики. Однажды своему клиенту, принеся повышение цен на логистические услуги, клиент у меня это принял, а через 2 недели мы встречались у этого клиента, И он говорит, знаешь, а мне пришел запрос из прокуратуры. Они запрашивают всех контрагентов, кто мне повышает цены. Мы, говорит, с тобой должны доказать, что между нами нет родственных связей. И повышение тобой цены не является нашим семейным сговором. И мы показывали реально копии документов, что мы не являемся родственниками.
А каким документом можно доказать, что ты не родственник?
Вот паспорт и там отсутствие ближайшего
рода. Где написано, что женат?
Да, при прямой родственной связи, понимаете? При этом, при всё, то есть это, конечно, крайность. То есть контроль цены со стороны государства, я имею в виду, например, там, розничные цены или цены на конкретном рынке, это тоже крайность. Но, тем не менее, когда мы говорим про то, что вот внезапно произошел там, тот же самый металл, там, строительные материалы, дерево, ну, мы это видим, там, за деревом полез газобетонные блоки, ну, потому что спрос на них пошел, это уже очевидно, это рыночная рука, здесь как бы государство может что-то предпринимать, может не предпринимать, это уже рынок диктует. С этим, конечно, надо разбираться, и, возможно, действительно, тут нужны точечные взаимодействия, рассчитанные на отдельную отрасль.
Алексей пишет, но если регулировать цены, будет социализм, а мы это уже проходили.
Поэтому регулировать цены нельзя, в том-то и дело. Но другое дело, что в отношении...
Не обязательно регулировать, можем мониторить.
Да, Андрей Гунич, мониторят.
Нет,
ну, дело в том, вот видите, про родственные связи спрашивают.
Нет, не обязательно, надо по-другому просто осуществлять мониторинг. Допустим, цены можно смотреть, как они устанавливаются, прогнозировать их, в случае необходимости применять определенные меры, чтобы обеспечить товар, которого не хватает. Поэтому я не понимаю, почему продовольственные товары у нас растут с прошлого года. Я не понял, я не вижу под этим, это сейчас отдельно, тема отдельного разговора, но я не вижу под этим макроэкономических причин. На мой взгляд, это во многом обусловлено просто сговором картельным, да, на этом рынке, да, и соответствующими действиями. А государство может построить такую систему, где оно может стимулировать, и для этого ему нужно много участников, вот так называемые барьеры входа ликвидировать, чтобы было много потенциальных участников на любом сегменте рынка.
Да, подождите, тогда... в результате государство скорее работает с крупными. Да,
а если там образуется несколько
крупных... А на мелких крупных, не обращает внимания.
Да, если там образуется несколько крупных, то они, конечно, легко могут войти в сговор и поднять цену в любой момент, ссылаясь там на что угодно. Они всегда найдут причину, что там какая-то мировая конъюнктура или так далее. Это всегда можно найти причину. И можно всегда поднимать цену. Поэтому задача государства – много игроков, чтобы было... И заранее прогнозировать события. Сейчас это при условиях, особенно цифровых технологий, big data, это все можно заранее узнать уже, что, сколько-то, какой продукции сельскохозяйственной необходимо будет в следующем году. За 2-3 квартала можно уже предполагать, что будет. И простимулировать и пошлинами, и заказом определенным.
Даже в нынешней ситуации?
Да, и сейчас. Это, кстати, записано было в поручении там, и президента, и премьер-министра эту систему отрабатывать. Ну, почему-то не очень хотят
Андрей вот, создавать Бунич, эту систему. Дмитрий Завьялов, у нас еще минута до новостей, каждому по 30 секунд дам. А вы можете как-то объяснить, если предприниматели жалуются на то, что у них падает выручка, ну, то есть проблема, чего же они цены не снижают? 30 секунд.
Ну, в данном случае снижение выручки, вернее, снижение цены не означает автоматически дополнительный приток покупателей. Мы, если говорим о том, что у нас... покупательская способность населения в том числе является одним из негативных факторов сегодняшней ситуации предпринимателей, снижение цены ни к чему, возможно, и не придет. Покупателя дополнительного может не появиться.
Не факт, говорит Дмитрий Завьялов. Андрей Бунич, а вы что скажете?
А что?
Почему, если предприниматели жалуются, что им так трудно, ну пусть они снижают цены на свои товары и услуги?
Там не везде это возможно просто. Если уже рентабельности нет, если, допустим, снижается. Не везде. Надо смотреть конкретно по определенным позициям. Вот по продовольственному рынку, я могу сразу сказать, что там цены были уже полгода, накручиваются непонятно почему, кем-то. Да? И от этого это не малый и средний бизнес делать, поверьте. Это делают крупнейшие холдинги, которые накачаны господдержкой, а потом, получив оперативный простор, они все это организуют. А малый и средний бизнес от этого только страдает, поскольку именно он разоряется.
Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России. Дмитрий Завьялов, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики в университете имени Плеханова. Это программа «Своя правда». Исследование показало падение выручки предпринимателей на 70% с начала года. Должно ли государство в этих условиях дополнительно бизнесу помогать? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Своя правда». Не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, можете слушать по радио, можете смотреть на экране компьютера или смарт-телевизора. Дмитрий Завьялов здесь, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики в университете имени Плеханова. И Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России. Мы обсуждаем новости, согласно которым падение выручки зафиксировано у каждых двух из трех предпринимателей в Российской Федерации. То есть 70% предпринимателей заявили о том, что в этом году с начала года их выручка только падала. Надо ли помогать бизнесу в этих условиях? Мы пытаемся разобраться, и с вашим участием тоже. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. Но прежде чем мы перейдем к звонкам, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали то, что написала в чате в Ютубе Елена Зарубина. А предприниматель – это тот, кто что-нибудь производит только. Фермерам можно помочь, и пусть государство дает деньги. А вот купи-продай – это спекулянт, им помогать не надо. Дмитрий Завьялов, скажите.
Нет, ну, понимаете, так сложно говорить, что вот это только спекулянт. Понимаете, у нас на сегодняшний день основной вид деятельности, которым занимается малый и средний бизнес – это торговля. Нравится нам это или не нравится. Но, тем не менее, это факт. И так, на самом деле, происходит во многих странах. Другое дело, что следующим шагом, да, действительно становится производство, инновации, создание новых бизнес-моделей, новых инновационных каких-то решений. Это нормально, что там, допустим, половина занимается исключительно торговой деятельностью, а там 2-3% занимаются прорывными инновациями. Так работает во всех странах. В конце концов, сам термин «предприниматель» появился за счет того, что это человек, который ищет связь между покупателем и продавцом. Предприниматель, он изначально по своему вот определению, это человек, который находится между, вот посредническую роль занимает. Да, конечно, термин эволюционировал там, с точки зрения теории предпринимательства и так далее. И сейчас говорить о том, что предприниматель – это только вот владелец собственного бизнеса, это не так. Даже если я работаю в крупной корпорации, я могу быть предпринимателем, я могу искать новые пути, новые решения, быть предпринимателем внутри компании. Это тоже нормально.
Андрей Бунич, а что вы скажете по поводу того, что купи-продай – это спекулянт, и вот им нельзя помогать?
Ну, это безграмотное суждение, потому что...
Ну, это распространенное суждение.
Ну, распространенное безграмотное суждение, потому что как, если бы эти люди занимались чем-то, они бы поняли, что произвести что-то, для этого надо знать, что производить, кому продать, иначе как производить я буду, да, что-то такое производить, которое само собой потом прилетит к потребителю, так не бывает. Значит, мне нужен тот, кто будет продавать мою продукцию. То есть я, как производитель, заинтересован в том, чтобы какие-то люди провели маркетинг, исследования, да, то есть нашли, рекламировали товар, нашли потребителя. Более того, я только так вообще могу приступить даже к производству. Потому что сначала должен понимать вообще, чего мне производить. Поэтому это взаимосвязанные вещи. То есть сбыт, торговля, производство, они все вместе на самом деле присутствуют. Поэтому люди вот эти взаимосвязи экономические, они не понимают. Так же, как вот вы задавали вопрос про цены, да, цены повышают одни, а разоряются другие, цены повышают металлурги, предположим, металлурги воспользовались конъюнктурой, повысили, а кто начал страдать от этого? Машиностроители, у них рентабельность ниже нуля падает, строительство, да, там, поскольку там конструкции, оно повышается стоимость строительства, а рентабельность тоже падает, потому что потребительский спрос, он не позволяет продавать потом объекты строительные по такой цене, да, если растет цена строительства, поэтому получается, что одни повышают цены, другие страдают. Вот здесь государство и должно вмешиваться, чтобы обеспечить нормальную рентабельность разных секторов, как минимум. А люди все под одну гребенку. Понизьте цены, вы плохой предприниматель. А как понизить? Повысил сейчас. Не я их. Повысил холдинг на продовольственные товары. Да, это все деятельность монопольных холдингов. А на металлурги повысили. А я в других сферах работаю, которые, наоборот, зависят от этих. И в итоге сам разоряюсь.
Давайте как я понижу? Объясните нам тогда, вот на конкретном примере. Михаил 639 пишет. Помните, в начале июля был резкий скачок цен на овощи? Тут точно ни при чем металлурги.
Нет, почему? Я сказал и про холдинги продавал, которые...
Вот давайте, на примере овощей. Я, говорит, поехал в Краснодар, там картошку продавали по 16. У нас почему-то в магазинах в этот момент молодой картофель стоил 80 рублей. Это сколько процентов накрутка, я что-то не понимаю. В том смысле, что ну вот люди нагреваются на нас.
Конечно, нет.
Им надо помогать? Вот,
нет, при чем здесь им? Основная часть вообще даже не в ритейле, там прибыль, а в оптовом звене. Там сидят группировки, которые выкачивают добавленную стоимость. Там есть такие узлы добавленной стоимости, фактически, где есть просто тромб. там застревает вот стоимость. То есть, допустим, произвести дешево, потребитель там платит определенную цену, а 4-5, 80% где-то исчезает. Вот где исчезает?
И государство это... должно в этом разбираться?
Ну, конечно, потому что оно должно обеспечить нормальную конкуренцию, оно должно вот эти тромбы разбить, чтобы продукция могла, чтобы логистика была, чтобы были возможности этот товар доставить, да, а чтобы монополист это все не перекрывал иначе. А иначе получается так, фактически... Но
по вашей, там так государство монополист... станет монополистом?
Нет, почему? Оно обеспечит разные каналы доставки товара, и тогда, естественно, и когда если товара много, и он может прийти к потребителю, цена не может вырасти просто.
Хорошо, никак, Андрей Бунич, Дмитрий Завьялов, а вы как прокомментируете вот это сообщение про овощи с молодым картофелем?
Не, ну слушайте, овощи, фрукты, это такая достаточно типичная ситуация. Вот вы же сказали про фермера, давайте фермеру поможем, а да. Посредний... Понимаете, в чем дело? На самом деле, очень многие фермеры, они как раз и говорят, что, слушайте, мы вот занимаемся своим, вот мы работаем на земле, да, давайте мы, вот вы нам помогите просто этот товар по цепочке дальше продвинуть. Мы сами не способны. У нас нету складских площадей, ну, у нас нет логистики, у нас нет доступа к... У нас по стране не хватает логистических площадей складских под овощи, фрукты.
Это, кстати, к вопросу это о том, факт. Что такое бизнес купи-продай.
Да, нет, просто к тому, что это на самом деле бизнес достаточно сложный. И говоря о том, что действительно у нас-то с вами перед глазами есть розничный магазин, где мы видим ценник, но в лучшем случае мы еще можем увидеть фермера, у которого ценник там в 3 раза ниже. Но мы же с вами не видим всю цепочку, а в ней на самом деле проблемы есть. И путь от фермера до магазинной полки, поверьте, это путь тернистый, и он в том числе зависит от инфраструктуры, от логистики. Говоря о роли государства в том числе, ну, например, если мы говорим про морковку-картошку, может быть, действительно, государство должно поучаствовать в создании больших хабов, площадей хранения продукции для того, чтобы доступ был туда у фермера, чтобы он мог там складировать оттуда, дальше направить по логистической цепочке дальше в магазин и так далее. То есть поддержка, она может быть и в таком формате.
Так, Михаил, правда, продолжает про молодую, что там, картошку или морковку. Вы только, Михаил, не забывайте о том, что это сезонные товары с сезонными ценами. И молодая картошка, которая еще 2 недели стоила 80 рублей, сейчас может стоить 16. За это время вы как раз и переехали из Москвы в Краснодар. И это тоже важно. Вот и разбирайтесь с этими группировками, а не клянчите деньги у государства, пишет Алла, продолжая то, что говорили вы, Андрей Бунич.
Петь, не понимает вообще, о чем здесь говорят просто человек. Она не... Что значит разбирайтесь? Как с ними разобраться, если это мощнейшие структуры вообще в стране, с которыми правительство не может справиться, да? То есть фактически вот эти агрохолдинги, да, они могут назначать любую политику в области сельского хозяйства. Да, то
тогда
есть,
в этих условиях...
Вот, допустим, им не хватает... Они у них в
пандемии... Зачем малому бизнесу помогать?
Смотрите, вот у них в пандемию упали доходы, допустим, да, у этих крупнейших холдингов. Они подождали, да, и потом видят, что ну, полностью не восстанавливается потребительский спрос. Ну, тогда давайте что сделаем? Повысим цены, когда нет никакого обоснования, как можно, когда у людей меньше денег, когда на самом деле есть излишки продовольствия сельскохозяйственной продукции, а нет, мы все равно повысим цены, а разоримся не мы, а другие, как раз малые и средние бизнесы, те же самые фермеры разорятся, а мы ничего, нам будет так же, как и раньше. Вот как это работает. Поэтому как можно с ними разобраться, разрозненным небольшим фермерам, там, предпринимателям и так далее. Нет. Нужна какая-то ассоциация мощная, да, имеющая политическое влияние. Нужна поддержка государства. То есть нужны вот такие группы влияния, чтобы они могли противостоять друг другу. То же самое и в области вот промышленности, где металлурги, допустим, душат там строительство и машиностроение. То есть опять это все баланс сил. Это не просто так. Это борьба за серьезные интересы. Но
получается, что рынок проблему не решает.
Рынок не может никогда. Во-первых, рынок это абстрактное понятие. Рынок всегда, кстати, даже в одной отрасли, рынок всегда приводит, если его не обращать на него внимание, он всегда приводит к монополии.
Просто Зурита утверждает, что 10 лет назад вы говорили, зачем государство вмешивается, а теперь говорите, государство вмешайся.
Почему? Я и тогда говорил то же самое, что сейчас, и сейчас говорю то же. Я не говорю, что государство должно взять что-то назначать. И как говорится, вот примитивно, административными мерами что-то давить кого-то. А государство должно проводить гибкую политику, гибкого реагирования на рыночную ситуацию, поощрять конкуренцию и следить вот за всеми этими перекосами, которые мы сейчас можем бесконечно перечислять, вот эти все способы, которым вот это отжимается добавленная стоимость из экономики, да, какими-то монополистическими группировками. Поэтому вот чем оно должно заниматься, да, а, конечно, я за предпринимательство, за развитие его максимальное. Поэтому я не
господа,
знаю,
попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются, 7373948, телефон прямого эфира. Все, все хорошо, продолжаем. Да, прошу.
Добрый день. А давайте с другой стороны посмотрим по поводу государства. Каждый предприниматель, который, ой, не предприниматель, а который вырастил ту же морковь, ту же картошки, ту же те же яблоки, виноград, он продает по одной цене. Но пока до магазина дойдет, это 3-4 руки. А и цена поднимается 100%. Как это можно... И поэтому такие...
А, подождите, подождите секунду, я только вас должен переспросить. Вот вы говорите, а как это можно? А почему вы решили, что не может дорожать товар?
Нет, товар может, поймите, ситуация какая. Если вот с поля сразу прямой наводкой в магазин, цена не так поднимется, если это два человека работает. А если тут 3-4 человека, цена на 100% поднимается.
А если магазин, если магазин не один, а много тысяч магазинов? Прошу, Андрей Бунич.
Дело не в том, что 3-4 человека. Есть одна монополистическая или там несколько монополистических структур, которые держат, держат ситуацию под контролем. И поэтому они выжимают эту ситуацию. Они просто не дают. Ты не можешь вот так вот взять и приехать и в магазин свой товар ни с того ни с сего поставить. Да? То есть там уже да нет, все
распределено. Пожалуйста, ты можешь, только тогда до этого магазина придется далеко ехать.
Да, ну, в общем, мы сейчас не даем... Не уходим в частности. Есть структуры оптовой торговли мощнейшие, которые контролируют этот рынок. Есть агрохолдинги, то же самое, которые договариваются между собой, и все. А дальше эти мелкие, не только мелкие, даже средние предприниматели туда уже влиться хорошо. Не могут. Поэтому речь не идет о том, что одному, второму создайте параллельные все логистические цепочки, поймите. И все пойдет, все, вот, чтобы все могли товар доставить.
Хоть
туда.
Вы раскритиковали Аллу? Да. Алла пишет, но если все так, как вы описываете, так тогда мы обойдемся без вас и будем жить с монополистами.
Нет, они будут дальше повышать цены просто.
Так они все равно их повышают.
Нет, они, если предприниматели вообще, других секторов не будет вообще, то они вообще, они выжмут все деньги из населения. У них нет ограничителей. Хорошо. Если они увидят, что нет других альтернатив, они просто все, что есть в кармане, они все сразу заберут.
Андрей Бунич, кушать-то всем хочется. Дмитрий Завьялов, вот видите, у нас тут какое-то непонимание получается. С одной стороны, вроде как, действительно, все... слишком серьезно крупными игроками забито, и мелкому и среднему бизнесу особо вот повлиять на эту ситуацию не получается. Но если действительно так, тогда непонятно, зачем им помогать. Ну, будем мы жить действительно с монополистами.
Нет, ну, понимаете, малый бизнес — это в любом случае... На рынке должна быть конкуренция. А 2-3 крупных холдинга, контролирующих там какую-то одну рыночную нишу, это не конкуренция, а малый бизнес. Вот на самом деле, если мы уж ушли там в агропром немножко, да, вот между для регионального руководителя, государственного деятеля, я имею в виду, вот он всегда стоит перед дилеммой, кому ему помочь? Отдельному фермеру, которого ему нужно вернуть на землю, дать ему льготный кредит, например, на строительство дома или на квартиру, чтобы он обрабатывал наши бескрайние как бы поля, да, и тот будет платить либо единый сельхозналог, либо там по упрощенке копейки. Или лучше допустить к себе крупный холдинг, который наберет людей, и весь НДФЛ с этих людей останется в регионе, и вот руководитель местной администрации видит, а что ему лучше? Да, с одной стороны, и мелкого фермера надо поддержать, потому что эта земля, она должна быть обработана, это малый и средний бизнес. С другой стороны, от крупного холдинга на него и повлиять легче, и договориться с ним проще, и налоги с него получить проще. И вот в этом-то и заключается балансирующая роль государства. Должны быть интересы соблюдены и тех, и других. В противном случае мы с вами, как потребители, всегда окажемся в проигрыше.
Удивительная история, но вот смотрите, 165-й пишет, что надо для того, чтобы все это заработало, раз уж мы заговорили про морковку, вернуть универмаги с государственным участием. Чтобы там были тендеры по закупкам, куда будет проходить колхозник, никаких жуликов, воров, спекулянтов и капиталистов.
Да, в федеральных сетях и сейчас есть тендеры по закупкам. Но поймите правильно, вот мы с вами, когда потребители, мы с вами приходим в магазин, мы хотим видеть чистенькую картошечку, одна к одной, упакованная, чтобы она там была всегда, и мы всегда получили стабильное качество. Далеко не каждый фермер это способен сделать.
Пусть не лучшее, но стабильное.
Да. Далеко не каждый это может сделать. В этом, если он это может сделать сам, прекрасно, он сам рано или поздно станет этим холдингом, он будет ее сам мыть, обрабатывать, хранить, заключать тендерные контракты с сетями, и он сам туда выйдет. Поверьте, эта картошка из 16 рублей тоже станет, ну, может быть, не 80, может быть, 75, но чудес не бывает. Сейчас эти же самые роли по хранению, доставке, мытью, заключению договора там, с теми же самыми федералами, это же кто-то выполняет, если это не небольшой частный фермер, это другие крупные структуры.
Хорошо, нет, это Дмитрий Завьялов, Андрей Бунич. Тут, смотрите, вам пишут про картошку, да-да-да. А почему в магазине я покупаю картошку, грубо говоря, за 20 рублей, а у фермера за 30? Если он такой, пусть продает мне дешевле 20.
Продает каждый в связи, исключительно исходя из своих собственных издержек индивидуальных. Он может хотеть продать по любой цене и пытаться продать по любой цене. Действительно, рыночная ситуация устанавливает конечную цену. Но я хочу сказать по поводу картошки. Да, действительно, если кто-то ее вырастил непосредственно, она будет стоить дешево. Привести там в порядок, ну, стоит тоже чего-то, но не так уж много, не так уж много. Поэтому теоретически у нас картошка должна стоить дешево. Потому что у нас в стране может эта картошка завалиться, да, если просто организовать нормально все. Я говорю не о том, что надо госторговлю какую-то, да, что, не дай бог, да, устроить. Она на самом деле, вот эти крупнейшие структуры оптовой торговли, которые контролируют рынок, они недалеко ушли от нашей государственной торговли, если разобраться. Просто у них вывеска частная, а в действительности они поставлены при содействии государства. Да? Поэтому туда уходить не надо. Надо организовать конкуренцию уже между и самими сетями. Между самими, они, сетей должно быть много.
Организовать конкуренцию.
Конечно, да, ну как, за ней надо следить. Понимаете, рынок сам
по себе. То есть кто-то должен прийти и организовать.
Ну, так всегда было. А как вот, как по-вашему вообще рынок возник в мире, да, как вот, он что, вы думаете, само собой произошло?
Были появилось несколько производителей, которые между собой.
Да, как они так появились? Там были феодалы, допустим, у каждого своя земля. Как так независимые производители появились? Государство стало проводить в свое время, в средние века, политику насаждения конкуренции, потому что оно хотело общий рынок сделать, да, чтобы отдельный феодал у себя все не концентрировал. И это вот только
то
представительство...
То, что нам нужно насаждать конкуренцию.
Рынок создавало государство, это из истории известно.
Мне понравилась формулировка «насаждать конкуренцию».
Да, насаждать, а ее только насадить можно.
Как это можно сделать?
Ну, если брать пример тот же самый хороший с торговыми сетями, у нас есть антимонопольное законодательство, у нас сеть не может нарастить количество магазинов в регионе, если она превышает свое присутствие на рынке, там свыше, я забыл, 25, по-моему, там, процентов или сколько-то. Поэтому, когда мы говорим, там одна сеть покупает другую. Почему для крупных сделок требуется антимонопольное регулирование и проверка этих сделок? Потому что как только продавец занимает лидирующее положение на рынке, монопольное положение, это означает, что он, в принципе, дальше вправе диктовать свои условия конечному потребителю, то есть нам с вами.
Поэтому, но, когда как кажется, вы, просто как кажется, сейчас вы договорите, но просто как кажется, крупные сети занимают доминирующее положение, а по официальным данным, как мы понимаем, это далеко не так.
Да, не так.
Ну вот, Андрей Бунич. Значит,
просто мы исходим из какого-то такого разного понимания, что такое рынок. Значит, рынок сам по себе обязательно порождает монополистические тенденции. Да? Это так называемая теория монополистической конкуренции или несовершенной конкуренции, которая еще лет 70 назад была отработана. Да? Там возникают всегда группы, которые хотят установить монополию. Всегда. Даже на колхозном рынке, на простом, там всегда появляются лица кавказской национальности, которые постепенно устанавливают там монополию.
Потому что это контроль цены.
Да. И причем как это идет? Там, допустим, это в теории игр объясняют. Есть такая теория игр, там все можно, модель посмотреть. Сначала там, если там 7 игроков, 4 против 3 объединяются, вытолкали этих троих, потом там из 4 трое против 1, вытолкали еще одного, потом двое против 1, вытолкали это. В общем, в итоге останется всегда. Если не трогать эту ситуацию, всегда на рынке кто-то один остается, понимаете? Как в ковбойском салуне, когда после перестрелки кто-то последний выстрел нанесет. Поэтому государство не должно это допускать. Вот и все. Оно должно просто следить, что если когда уже кто-то норовит перестрелять всех и лишить общества выбора, то тогда надо вмешиваться и не дать это сделать.
Этого не происходит.
Нельзя дать возможность сильному амбалу здоровому бить маленьких детей, допустим. Да? Нельзя дать это возможность. Поэтому просто нужно вмешаться и остановить, чтобы маленькие дети росли дальше. Они вырастут и станут сами сильными, и тогда все будет
вот
хорошо.
Ну вот в данном случае этим маленьким детям как помогать? Мы же ведь про предпринимателей говорим.
Им сейчас помогают, да, и правильно делают, и надо и дальше помогать тем, кто есть. Я уж не говорю о том, что надо... Мы же нисколько не говорим о том, что надо еще создать возможности для того, чтобы гораздо больше было предпринимателей, в разы больше. Мы сейчас говорим о том, как спасти тех, которых есть, которых и так мало. Вот в чем дело, чтобы, которые являются противовесом всем этим негативным тенденциям, о которых мы говорим.
Но для этого общество должно хотя бы понимать ценности этих оставшихся, а люди вам
пишут...
Оно не
понимает, потому что принудительно, специально, в свое время, уже много лет назад, смешали вместе понятия олигархов и предпринимательства. Да? То есть все это в кучу смешали, преднамеренно, кстати. Это сделано преднамеренно в угоду олигархам, потому что им очень удобно выставлять... между собой и обществом щит такой живой и говорить, мы предприниматели. Ну, да. И заодно вроде как получается, что ты начинаешь говорить в пользу предпринимателей, сразу думают, значит, это Абрамович там и другим будет помощь и так далее. Поэтому они это все сделали специально, смешали все в свое время.
Слушайте,
поэтому мы не можем... А на самом деле предприниматели разные, и у олигархов разные интересы.
Не-не-не, вы говорите, что это насаждается, но вот Михаил, например, пишет, а почему не бывает такого... Интересно, говорит, может ли быть такое прям реальное снижение цен? Мы говорим про картошку, на которую реальное снижение цен было каждый год. Но люди даже этого не хотят видеть. Вспоминая только то, что произошло в этом году. А как вот изменить отношение к предпринимателям, Дмитрий Завьялов?
Смотрите, я вот начинал этот вопрос говорить о том, что было исследование, людей спрашивали, назовите там 5 фамилий самых известных предпринимателей. Но. А люди называли фамилии владельцев вот этих вот компаний из списка Forbes и голубых фишек. Да? То есть люди не понимают, что предприниматель – это не Лукойл, это не Газпром. Назовите мне фамилии, там, не знаю, 5 людей, владельцев ресторанов, мебельных фабрик, я не знаю, каких-нибудь сфер услуг. Люди этих людей не знают. Когда у нас в новостной повестке за последнее время реально звучали истории успеха обычных предпринимателей малого и среднего бизнеса? Этого практически нет.
Ну, они звучат, ну, как...
Прямо скажем, вот знаете, я на своей вот памяти могу вспомнить только «Адского фермера» 2014 года. Помните, про моцареллу такой был ролик? И то там был негативный определенный подтекст. И сейчас, когда мы говорим, что там возможное снижение... Да, оно возможно. Как бы не бывает ничего невозможного. И снижение цены может быть. Где-то рынок себя отрегулирует сам, хотя мы понимаем, что свободного рынка не бывает. Роль государства заключается как раз в том, чтобы вот эти вот взлеты и падения каким-то образом уравнивать.
Свинина пишет, Григорий из Санкт-Петербурга, по одной цене, вы не хотите этого замечать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да,
спасибо, прошу. За эфир. Вы знаете, вот эти разговоры о мелких предпринимателях, вот пусть ответит мне Бунич, почему кооперативы до сих пор не созданы фермерам. Фермеры должны работать, а не стоять на рынках. Почему это не сделали?
А кто,
это
подождите,
а почему нет? Подождите, я что, начальник?
Я хочу спросить, кто должен им создать кооперативы?
Министр.
Вот вы занимаетесь какой-то степени политикой, по радио выступать, вы говорите...
Почему вы не создали им кооперативы?
Нет. Этот вопрос надо задавать там Министерство сельского хозяйства. Конечно, надо. У нас, кстати, была такая система потребительской кооперации. Это Россия, родина этой системы. И Чаянова работает, это от нас пошли. Это очень перспективно. В развивающих странах во многих сохранилось. У нас уже убита
потребительская кооперация. Но между нами потребительская кооперация, это ведь тоже посредники?
Нет, потребительская кооперация как раз она у фермеров, чтобы они не занимались несвойственными им делом, она объединяет их и при покупке их чего-либо, и при продаже товаров чего-либо. Это очень хорошая система, и которую нужно восстановить, как раз вот о чем и говорит.
Потапенко, Ковалев, Овчинников, Сирота, Стерлигов, вот фамилии, назвали вам. Но тоже, в общем, это такая история.
Нет, ну, на самом деле, фамилии там действительно хорошие.
Просто надо уяснить, что у предпринимателей нет общих интересов, как вот говорится.
Последняя
минута
программы.
У них есть разные группы интересов.
Но есть же какой-то, должен быть какой-то интерес общества к тому, чтобы предприниматели были.
Конечно, но именно предприниматели, а не прикрывающиеся предпринимательством.
У нас было два вопроса. Вы согласны с тем, что для большинства предпринимателей трудные времена? Оба вы сказали «да, согласен». Как вы думаете, большинство согласно с вами?
Я очень надеюсь.
Посмотрим. 79% говорят, да, для большинства предпринимателей трудные времена. Потом мы спросили, должно ли государство помогать предпринимателям. Да, больше, чем сейчас сказали вы. Да, больше, чем сейчас сказали вы. Как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Я надеюсь, что тоже такой же.
Так и есть. 67%, 66% пересмотрела машина. Да, больше, чем сейчас. 24% нет, предприниматели должны сами решать свои проблемы. И еще 10% говорят, да, помогать должны, но уже достаточно той помощи, которая есть сейчас. Дмитрий Завьялов, Андрей Бунич. Это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.